Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». Сегодня она пройдет в формате круглого стола, где поговорим об информации. Опять то, что происходит в России, зачастую вызывает массу слухов, сплетен и довольно вялую реакцию со стороны официальных органов власти, со стороны силовых ведомств. Я говорю о взрывах бытового газа, которые произошли в Российской Федерации. Тут же появилась информация в социальных сетях о том, что это, вероятно, были теракты. Ну и практически никак на это не реагировали, а если реагировали, то очень вяло. О причинах вот этих информационных вбросов и слухов, и сплетен поговорим сегодня с Михаилом Анечкиным, заместителем председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Михаил Станиславович.
Здравствуйте.
С нами Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Добрый вечер.
Ну и сегодня с нами Николай Демлевич, политолог, советник Российского фонда развития высоких технологий, эксперт по информационному противоборству. Здравствуйте, Николай Романович.
Вечер добрый.
Ну, начнем с заявления позиции. Что это было, почему так происходит? Первым будет Михаил Анечкин. Михаил Станиславович, пожалуйста.
Давайте последовательность событий. Взрыв в Магнитогорске, дальше взрыв в Париже и дальше взрыв в шахтах. То есть получается, что взрыв бытового газа – это не только вопросы нашей страны. По поводу причин, здесь масса есть причин. Если послушать специалистов, то они говорят, что причины есть две. Некачественное оборудование, и второе – это, соответственно, халатность самих жителей. И то, и другое может иметь место. Вы сказали, что невнятная позиция наших властей, но такая же невнятная позиция властей Франции. Мне вчера мои коллеги прислали из Франции сюжет, видео, да, снятый тут же местным телевидением. Ну, потому как там все было разнесено в этой милой булочной. Я могу сказать, что масштаб тоже достаточно серьезный. Другое дело, что делать населению со всем этим? Как изменить отношение наших законодателей, чтобы обратно вернуть контроль государства над использованием, в данном случае, газовых приборов?
А то, что верят охотнее слухам и сплетням, чем официальной
позиции
государства?
Ну, так у нас очень много всяких интеллектуалов, которые любят прокомментировать любое событие. Я, конечно, очень могу порадоваться, что у нас огромное количество специалистов около всяческих наук, знаете, как раньше говорили. Но пока идет официальное следствие, что комментировать? А если ты комментируешь, говори факты, говори тогда лица, знания, все остальное прочее. То есть это должно быть профессиональный комментарий, а не просто вброс.
Это Михаил Анечкин, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас слово Георгию Федорову. Георгий Владимирович, пожалуйста.
Ну, хочу сразу сказать, что то, что у нас там кто-то комментирует, это нормально. В принципе, во всех странах то же самое. Существует пул экспертов, которые комментируют все, и не только у нас, в Российской Федерации. И, соответственно, слухи, которые распространяются, они тоже распространяются не только потому, что там существуют какие-то силы, которые хотят там подорвать государственные устои. Просто так создана человеческая натура, что слухи распространяются, и все. Потому что это кто-то кому-то сказал, и с этим ничего поделать нельзя. И в данном случае общество, которое в момент там, вот таких вот ЧП, взрывов, терактов, неважно, не знает всю информацию, оно будет распространять собственное мнение, свою точку зрения. Так как у нас сейчас цифровое общество, интернет, то это очень быстро может распространиться. Второе. Я бы в данном случае, конечно, согласен с тем, что нужно дождаться окончательного следствия, но... Я в данном, хотя еще раз говорю, у меня есть очень много, так скажем, там, недоверия к нашей органу государственной власти. В данном случае я, наверное, бы согласился с их официальной позицией, во всяком случае, по Магнитогорску, что это был взрыв бытового газа. То, что там потом весь город обхаживали там сотрудники спецслужб и, соответственно, проверяли все, но это, естественно, это их работа. То, что там у нас вяло и коряво все наши спецслужбы и государство комментируют, ну, как сказал коллега, это, во-первых, не только у нас, во-вторых, специфика работы спецслужб такая, что она, как сказать, закрыта от общества, и, соответственно, они так, знаете, дикие люди в данном случае во взаимодействии с обществом. И то, что мог бы быть теракт не только там гексоген, условно, а там из бытового газа, но мы такие тоже слышали, вернее, такие террористические акты тоже были, и халатность была, и в данном случае по шахтам могу сказать, что я там специально звонил коллегам, друзьям, то в тот период в этом доме уже, по-моему, 29 декабря были вызовы о том отечке газа, да, туда приезжали, смотрели, и холодно было, и в данном случае там кто-то, это старая такая традиция, к сожалению, да, что кто-то мог оставить газ, и, соответственно, произошло то, что произошло. Вот моя позиция вкратце.
Это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Ну и сейчас слово Николаю Демлевичу. Николай Романович, пожалуйста.
Ну, спасибо за приглашение. Согласен, в принципе, с двумя предыдущими выступающими. Хотел бы только лишь сказать, что я, собственно говоря, рассматриваю это как... вспоминаю, как говорил министр обороны на конференции по международной безопасности в 2016 году Шойгу, что против России ведется жесткая бескомпромиссная информационная война. И то, что эти вбросы появились вначале за границей, потом они перекочевали на некоторые интернет-ресурсы в России, и затем пошли разговоры о том, что выстрелы были, теракты были, вот, и даже то, что мы с вами сейчас обсуждаем, журналисты, эксперты, этот случай говорит о том, что, собственно говоря, мы являемся, наблюдаем еще один элемент информационной войны вот, против России с Западом. Вот и все.
Пока. Информационная война? Некомпетентность тех людей, которые должны бы информировать?
Видите ли, дело в том, что вот объектом вот этой вот информационной войны вот, является в первую очередь, конечно же, Россия и российское правительство. Вот. Но целью, задачей вот этого вброса, этих распространений, причем целенаправленно, является то, чтобы задачи, кстати, чтобы на местах, с учетом того, что народ, я имею в виду в первую очередь молодежь, домохозяйки, вот, очень сложная социальная ситуация в регионах, вот, и поэтому ставится задача именно вбрасывать такие конкретные дискредитационные слухи в информпространство. Для чего? Для того, чтобы внести, безусловно, со стороны вот этих ряда населений недовольство, естественно.
Ну, мы говорим о том, мы можем вообще с этим бороться или нет, или пытаемся это понять. Но сейчас дадим слово Георгию Федорову.
Ну, очень просто все списать на международный заговор империалистов, которые, так скажем, там не вкрутили лампочку, а то, что там кто-то сломал ногу, это сделали все, так скажем, Госдеп и прочие ненавистные нам структуры. Друзья, любая страна, любое правительство, так или иначе, кем-то кто-то на нее подвергается и организовывает какие-то информационные кампании. В данном случае я могу сказать, то, что кто-то использовал вот этот вот взрыв в своих информационных целях, ну, это... Ничего в этом такого нет, но если бы была бы какая-то спланированная, так скажем, информационный вброс, то это было бы совершенно в других масштабах, раз. И во-вторых, ну, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы там посеять панику, не нужно взрывать там дом или, так скажем, использовать взрыв там в шахтах или там в другом каком-то городе, там, не знаю. Для этого есть столица, как мы помним, вот как раз не так давно был целый... целая череда телефонного терроризма, когда вот именно в больших городах действительно это признают все, и в том числе, там, скажем, там, и спецслужбы, и простые граждане, что была спланированная долгоиграющая кампания по, так скажем, по панике, внедрению паники в московские и другие, так скажем, большие города общества. В данном случае я не рассматриваю вот этот вот, этот взрыв как информационную кампанию против Российской Федерации, тем более против правительства. У нас, к сожалению, такие взрывы, они, не дай бог, да, они могут быть везде, потому что везде, если посмотреть наше советское, так скажем, ЖКХ, которое находится сейчас в нашей стране, то порядка там есть регионы, где до 80-90% износа, да, и вот этот вот системный износ, он может рвануть где угодно, даже в Москве существуют, там, на Алексеевске, например, я знаю вот дома, где там они в 30-е годы были созданы, и каким образом там может что-то рвануть, не дай бог, еще раз повторяю, это только одному Богу известно.
Это Георгий Федоров, ну и Михаил Ланечкин. Хочу добавить, да, пожалуйста.
Ну, что касается 30-х годов, известный на прошлой неделе, да, был прорыв дамбы в Тушино. Так вот, да. Два туннеля, которые построены были в 30-х годах, они уцелели как раз по поводу качества. И вот как раз вот к этому мы сейчас и придем. Мы сейчас что обсуждаем? Мы обсуждаем износ, соответственно, оборудование. То есть качество оборудования, которое используется населением, крайне низкое. Перекладывание всех забот на контроль за этим оборудованием на плечи населения сейчас по жить показывает, что это неправильно. Хотя, если это этим делом займется государство, то это требует очень больших-больших расходов. Но деваться некуда, этим надо заниматься. Потому что у нас население, оно перестало... Ну как, оно не готово к тому, что оно само должно о себе очень резко начать заботиться в той части, которая традиционно представляла, что это все-таки забота государства, в той части, касающейся использования таких ресурсов, как газ. Значит, что касается обсуждения этого случая, понимаете, вот никакой спланированной информационной акции, наверное, не было, с учетом того, что просто идет общая геополитическая борьба против нашей страны. Ну, это да, мы даже сами того не замечаем, уже сейчас практически живем в условиях третьей там, мировой войны информационной. Да? У России нет союзников, в России, ну, так вот так сложилось, так есть, это факт. Все, что касается конкретного случая, то самое страшное после таких трагедий – это паника. И я привел вам пример о том, что это не только, если брать череду, да, Магнитогорск, Париж, шахты. А до Магнитогорска, кстати, после Рождества, мне тоже французские коллеги сказали, что три дома развалилось в Марселе, тоже от непонятного пожара, вызванного использованием энергетических вещей. То есть, понимаете, это такая вещь, которую государство должно, прежде всего, пресечь как причину возникновения паники у населения.
И вот для этого нужно доверять государству. Здесь, судя по всему, этого не происходит.
Если сейчас, допустим, в то же самое в условиях Парижа, когда в условиях выходных, когда 9-я акция желтых жилеток, и вдруг государство скажет, что там еще был теракт, вот вы представьте, что будет с населением того же самого Парижа. Более того, это еще не говоря о том, что вот у них сейчас очень четко, вот если кто смотрит внимательно по тем, кто участвует в акциях жилеток, да, то там очень мало иммигрантов, которые, то есть иммигрантских. То есть здесь есть очень глубинные причины того, как выразить свое мнение после таких случаев. Такие случаи могут быть поводом. Поэтому в этой связи государству стоит очень аккуратно подходить именно к освещению причин таких событий, только после выверенного расследования, только после выверенных оперативно-розыскных
действий. Значит, какое-то время нам придется существовать в информационном вакууме, а
это невозможно. Почему? Государство, сейчас... каждое государство информирует постоянно, что происходит и как происходит.
Ну и сейчас, какое, да, Николай
какое
Демьевич.
Какое качество этой информации? Вот о чем я говорю. Дело в том, что... мой визави говорил о том, что были массовые телефонные вбросы, которые потом выяснилось, что они все шли, как правило, 95% с Украины, с информационного центра. Тогда было уже доказано. Что касается взрыва газа в Магнитогорске, вот первая информация появилась на «Свободной Европе». Вот. Дальше пошли сюда на информационный
ресурс. Хорошо, журналисты «Свободной Европы» работают. Что
да,
можно сказать?
Нет, это говорит о том, что плохо работают наши информационные структуры.
Простите, первая информация почему? Появилась, когда сказано было, что президент срочно вылетел в Магнитогорск.
Да, почему? Да. Почему после этого пошли слухи? Потому что недостаточно была идет недостаточное информирование населения. Что мы видим дальше? После президента мы видим, что выступает министр ЖКХ, выступает Следственный комитет, выступает еще информации, все равно распространяется одна. Мне тоже звонили и спрашивали. Нет, Николай, ты скажи, там был теракт, честно говоря? Вот все-таки. О чем это говорит? Первое. Это говорит о том, что мы уже здесь говорили о том, что налицо системный кризис газового надзора в нашей стране.
Это не первый год, да.
И не первый год, и не первый раз, и за два года более нескольких десятков раз это все было. Вот это можно констатировать. Значит, второе. О том, что идет разобщенность подачи информации. Если бы информация была сконцентрирована в одном месте, конкретно в одном государственном месте, межведомственном, например, комитете каком-то, который бы эту информацию координировал,
кстати,
тогда бы вот этих слухов было бы поменьше, тогда было бы понятно. А так наш противник, он использовал и будет использовать такие поводы для того, чтобы распространять такие ложные слухи и вбросы были бы.
Это Николай Демлевич, Георгий Федоров.
Слушайте, ну я против того, чтобы там какая-то информация... Ну представьте себе еще какую-то такую серьезнейшую настройку чиновничью в
Министерство России. Информации. Да, так,
Министерство информации, где будут срочно там люди круглосуточно работать в режиме.
Ни в коем случае.
Сейчас звонить туда, скидывать информацию, потом готовить как-то там с кем-то согласовывать и выходить.
Нет.
У нас другое общество. Это невозможно, раз. Во-вторых, если будет гипер, так скажем, централизованная подача информации официально, все равно вам будут звонить ваши друзья и говорить, ну, слушайте, ну вот подмигните мне, скажите, что это был теракт, да? Потому что есть определенное недоверие у части общества к официальным, так скажем, средствам массовой информации. Для того, чтобы сказать, я, кстати, ни в коем случае не кидаю камень там в ФСБ, то же самое, потому что для того, чтобы точную информацию, необходимо нам условно 3 дня или 2 дня для того, чтобы проработать, сделать замеры, так скажем, оперативные действия. Но то, что вот этот вот взрыв, там, кто-то где-то, когда-то, там, украинцы, я не знаю, там, зоострицы, там, американцы, госдеп используют, это отвлечение внимания. Нам нужно смотреть на собственные внутренние проблемы. У нас их куча, да, нам нужно думать о том, каким образом сделать так, чтобы не централизовывать информацию, а чтобы у нас не взрывались вот эти вот, чтобы газ не взрывался, и для того, чтобы надо делать все, чтобы люди там не врезались в эту газовую систему, потому что газом, извините, топиться дешевле, чем просто от отопления. У нас нищее население. Как мы можем сейчас на них что-то там повесить? Да никогда в жизни.
Это Георгий Федоров, Николай Демлевич, да.
Это как раз говорит о том, что я вот подведу, что это есть элемент недоверие к информации, предоставляющей правительственными органами.
А так вы хотите все это вообще воедино собрать?
Нет,
получается, что будет
один орган, которому
точно доверять не будут?
Я предлагаю межведомственный комитет, который бы координировал нескольких... Например, случается ситуация, сразу выдается несколько... подключается ряд государственных следствия там, ЖКХ, ряд министерств, ведомств, которые бы могли концентрированно сразу же, МЧС, Ростехнадзор, которые могли бы профессионально выдать информацию, причем выдать не единожды и не однобоко, как вы говорите, а с различной точки зрения для того, чтобы вот эти слухи нейтрализовать.
Кстати, вот эти дискредитации... в этом отношении, я прошу прощения,
Георгий,
буквально коротко. В свое время, когда МВД в 90-е годы там то взрывали, то убивали, они научились работать с населением, да, так скажем. Но это не надо было для этого вратить какую-то общую, такую какую-то сверхгосударственную пропагандистскую историю, да?
Была девушка симпатичная,
которая выступала по каждому вопросу, взрыв, она говорила, и, соответственно, люди там уже делали свои выводы. Еще раз говорю, здесь то же самое. Зачем что-то воротить, когда есть там, условно, пресс-служба ФСБ, пресс-служба МВД, есть администрация города, есть, так скажем, чиновники, которые могут подтвердить и так далее. Зачем централизовывать?
А доверия нету.
Ну почему? Кому-то есть, где-то нет.
Потому что слухи.
Ну слухи всегда будут распространяться.
И сейчас Михаил Анечкин.
Ну о чем мы говорим? Надо смотреть желание, прежде всего, слушать, желание населения слушать государственные информационные источники. На самом деле мы все-таки здесь с вами обсуждаем факты взрывов домов, да, факты техногенных катастроф. Для начала вообще мы с вами забыли выразить соболезнования семьям погибших и у нас, и во Франции, потому что это все-таки трагедия, и у нас, и во всем мире они, к сожалению, совершаются. К сожалению, в этом погибают люди. Что надо делать? У нас очень кропотливый, длительный процесс, прежде всего, воспитательный процесс населения. Надо повышать уровень образования и образованности населения, для того, чтобы население знало, что можно и что нельзя в этом обществе, и все это должно проходить как инструкция, для жизни.
Георгий Федоров. Да, я здесь не согласен в чем. В том, что нищее население, там, да, можно им кучу инструкций выдать. Вы знаете, просто шахты, да, наверное, тоже проезжаете. Часто заезжали туда очень небогатое, мягко выражаясь, население, да. Если вы там и будете кучу инструкций сделать, если будет выгодно оттопиться от включения, так скажем, кухни, да, на кухне, то будут так делать, никакие инструкции не помогут. Надо повышать благосостояние общества. Тогда люди сами же, если у них будут деньги, зачем им рисковать? Они будут хорошие технологические плиты покупать, которые не будут бузучейки новые и так далее. Не надо начинать с того, что надо, там, скажем, все перевешивать население, делать им инструкции, ходить и строим направо-налево, здесь можно, здесь нельзя. Повысьте уровень жизни, повысьте качество жизни, и сразу люди сами будут сами исправлять свое положение.
Георгий Федоров, Михаил Анечкин.
Ну, я сказал, что это длительный и кропотливый процесс, и все-таки процесс воспитания, независимо какое население, богатое или оно первичное. Вы знаете, в 90-х годах у нас развелось огромное количество очень богатых людей, причем сразу и много.
Малое количество.
Это не привело ни к чему хорошему как таковому. Потому что всех богатыми не сделать. Но население, да, оно должно быть самодостаточно. Да, уровень жизни должен повышаться. А кто об этом говорит, кто об этом спорит? Но вместе с повышением уровня жизни нужно повышать образовательный уровень населения. Потому что население может быть сытым, но очень необразованным, да? И это не только к нашей стране.
А где это так?
Это не только к нашей стране относится. Это относится ко всем странам.
А где это так, сытое население, необразованное?
Георгий вот именно... Федоров.
Где, в какой стране?
Сытое необразованное?
Да.
Даже то же самое Соединенные Штаты Америки.
Да ладно. Слушайте, те гетто, которые там находятся...
Гетто негры, там уже нету.
Негры, я говорю, в кавычках, ну, в кавычках, конечно, не в прямом смысле гетто, да, там и уровень жизни по сравнению с Америкой самый низший, да. В любом обществе, где существует высокий уровень жизни, уровень сознательности населения выше в разы там, где нищее общество. Я не говорю там по какие-то религиозные общества, так скажем, общинного типа, где, так скажем, существует там круговая порука, национальные особенности и так далее, или религиозные. Любое общество, бытие определяет сознание во многом. То, что вы говорите про 90-е, очень много людей богатых, так у нас, наоборот, произошла дифференциация. У нас куча людей ушло в нищенство, 99% и 1% стал богат. Ну, понятно, что эти, так скажем, новориши, они разбогатели, но, тем не менее, у них там, в их... на их территориях и особняках ничего не взрывалось, я имею в виду из внутренних. Они уже проследили за тем, чтобы у них там все было с газом нормально и все в порядке.
Георгий Федоров, ну и сейчас хочет добавить Николай Демлевич, да.
Я бы хотел вернуться к своему основному тезису о том, что мы находимся действительно сейчас в такой жесткой конфронтации информационной с Западом, которые даже со времен Второй мировой войны не находились. И то, как развернуто информационно-психологическое управляемое воздействие на определенные слои населения наши, вот, используя при этом и киберпространство, и, безусловно, и малограмотность населения, и вот те случаи, которые у нас есть, вот, это, я вас уверяю, это одно из звеньев. Дальше, не дай бог, пойдет, если что-нибудь дальше, и точно так же будет. Почему? Потому что, если вспомнить, я просто как пример вот, приведу радиослушателям. Первая Чеченская война, и Мавлади Удугов один, которого там поддерживали ряд стран, могу перечислить Саудовская Аравия, Германия, Великобритания, англосаксы. Вот,
Саудовская Аравия, англосаксы?
И англосаксы. Они поделили Чечню, да, вот, на регионы, и Мавлади Удугов тогда в информационной войне тогда победил. И когда во Вторую Чеченскую была концентрация всех воедино во главе с одним из помощников президента, вот, мы не просто его сняли, мы не только победили, вот, но они о нем уже и забыли.
Коллега,
но, я хотел бы сказать, что не надо так узко рассматривать вот эти вбросы террористических актов. Вы помните, как на Западе писали книги даже, что там взрывают Россию, дома и прочее, 5-10. Это как раз одно из звеньев, уверяю вас.
Да, у меня одно уточнение. Просто вы видите сейчас хотя бы попытки со стороны государства как-то пойти вот навстречу обществу в этом вопросе? Потому что те предложения, которые поступают, они скорее свидетельствуют о необходимости ограничения информации.
А
с точки зрения государства.
Да, коллега здесь правильно сказал, я его поддерживаю. Два-три дня всего лишь навсего прошло после этого, и все версии не отработаны, но основная версия отрабатывается, и после основной версии будут данные, и эти данные будут наполняться, и, как мы видим, каждый день дополнение идет со стороны Следственного комитета, со стороны местных служб. Вот, поэтому я думаю, что этот информационный вакуум будет заполняться.
Я напомню, с нами сегодня Михаил Аничкин, Георгий Федоров, Николай Демлевич. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, уже будем подключать аудиторию. Перед этим, правда, Георгий Федоров еще хочет что-то добавить. Сейчас новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Аничкин, Георгий Федоров, Николай Демлевич. Сейчас слово Георгию Федорову. После этого будем подключать аудиторию.
Да, Георгий, я хотел бы, коллеги, просто ответить по поводу первой чеченской кампании. Никакие там англосаксы ничего не выигрывали. У нас, извините, несколько государственных каналов освещали деятельность Шамиля Басаева и других террористов, которые были на федеральном уровне. Федеральных каналов. И в Кремле сидели люди, которые фактически их поддерживали. Так что это все как-то утрированно, упрощенно, что там какие-то англосаксы, они, конечно, были заинтересованы в определенных событиях, но не надо скидывать на то, что у нас в Кремле, еще раз повторюсь, сидели люди, которые не только помогали, но информационно, организационно, финансово и так далее, имели бизнес с ними. Вот что я хотел очень четко добавить.
Ну, да, если хотите, можете как-то парировать, Николай Романович.
Да нет, я говорил о Мавлади Удугу и о том, что сказал коллега, я, в принципе, согласен.
Хорошо. Поэтому после, а во второй, кстати, чеченской ситуация после изменилась. Поэтому, и,
я
не, вот говорил, поэтому
что,
и не было.
Так я говорил, что с 2000 года, когда вторая чеченская началась, вот, в принципе, Кремль взял и скоординировал, создав такую межведомственную комиссию, вот, во главе с помощником президента. Вот,
и потому что уже в Кремле были другие люди, и другие, да, и другие интересы.
И поэтому результат был налицо.
Ну, правильно, поэтому англосаксы ничего там не победили в информационной кампании.
Не только. Вот, там рупором выступал Мавлади Удугов, которого сняли.
Сейчас уже будем подключать наших слушателей, просто напомню им, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925 888-8-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Начнем с СМС. Брэнгвин пишет: если правительство РФ не умеет работать, и уровень жизни и безопасности в стране из-за этого падает, то оппозиция обязана об этом говорить. В этом ее смысл. Но если мы на войне, то давайте введем полную цензуру, сажая в тюрьму смутьянов, пишет Брэнгвин. Вы за это, Николай Романович?
Нет, конечно. Дело в том, что я говорил о войне информационной, которую ведет наш противник извне, и который использует наши недостатки, в том числе в работе правительства и местных и региональных властей, с тем, чтобы внести раскол и настроить против правительства, против военно-промышленного, вернее, военно-политического руководства страны.
А вот, да.
Вот и все.
Николай Демлевич, будет что-нибудь добавлять?
Георгий Федоров. Да, конечно, хотел бы добавить то, что любая там, информационная кампания извне, внутри России, она все равно проходит определенный фильтр. Ну, грубо говоря, там есть элементы доверия, там, средства массовой информации, в том числе и зарубежным. И в данном случае, если у нас власть проигрывает, то надо делать четкие выводы, потому что, еще раз повторюсь, техногенные катастрофы, террористические акты находятся происходят во всех странах мира, ну, в огромном количестве, да, войны, я не знаю, там, все что угодно. Но если система власти направлена на то, чтобы это замолчать, так скажем, свалить все на какие-то международные институты, то тогда, рано или поздно, эта власть, она потеряет доверие. Если будет другое направление деятельности, я имею в виду, что там власть будет делать выводы из этого, подстраивать, самим там отстаивать какие-то интересы, в том числе и на внешнем уровне, тогда ситуация будет нормальной. На войне стреляют с обоих сторон.
Это Георгий Федоров. Михаил Станиславович, будет что-нибудь добавлять?
Ну, конечно, добавлю. Власть-то можно ругать сколько угодно, только ленивый не ругает власть, когда что-то случается. И мало кто, кстати, замечает какие-нибудь достижения власти. Ну, такая судьба власти. Другое дело, что у нас был глубокий провал подготовки специалистов для власти, подготовки чиновников, подготовки, в хорошем смысле этого слова, подготовки сотрудников силовых органов. Вот сейчас вот начинают говорить о действиях силовых органов, а в 90-м году был колоссальный отток вообще специалистов как таковых. Поэтому я думаю о том, что, еще раз говорю, о том, что обществу предстоит смириться с тем, что ждет очень длительный процесс подготовки новых кадров.
Это Михаил Аничкин, ну и Георгий Федоров, Георгий
Владимирович, коротко, если можно. Коротко, очень коротко хотел сказать. Меня как раз в магнитогорской трагедии взбесило одно, то, что у нас самолет дал Герман Греф, да, для того, чтобы этого мальчика отвезти сюда. Не наши службы, которые уже не 90-е годы, а 2000-е, это первое. Второе, то, что кинологическая служба была расформирована незадолго до этого. И то, что специалисты там топтались и ждали, пока собаки прилетят. Вот в чем вопрос первый. Мне кажется, что вот этот вопрос надо решать таким образом, чтобы, не дай бог, в любой стране, вернее, точке мира, в точке Российской Федерации произошла бы такая трагедия, чтобы никакие там банкиры, Греф, я не знаю, кто, Чубайсы не давали его самолета, а чтобы были специально обученные люди, еще раз повторюсь, мы не в 90-х годах, и делали свое дело и спасали людей.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим. Это главное в этом деле, это до счетчиковой врезки. Я знаком с предметом, и если будет административная и минимальная интеллектуальная воля, это можно предотвратить спокойно по расчету, то есть по расходу в квартирах и в домах по поставлению.
Вы непосредственно о технологии, понимаю, да?
Да, вот, и непосредственно технологию можем, это, я повторяю, это административная интеллектуальная воля, и взрывы не прекратятся, если это не будет прекращено врезки эти досчетчиковые. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну и сразу хочет добавить Михаил Аничкин. Да, Михаил Станиславович.
Ну, это все правильно. Вопрос заключается, кто будет финансировать все эти врезки, потому что безудержная эксплуатация населения в плане извлечения прибыли, она, собственно говоря, приводит к крайне нежелательным результатам, и это все на фоне роста тарифов, да?
Эксплуатация поэтому... населения или населения?
Население в плане извлечения прибыли. Поэтому я еще раз скажу, что изменение системы от государственного контроля к системе самоконтроля, оно вот приводит к таким нежелательным вещам, как таковым. Поэтому, конечно, все это, наверное, очень просто, но вопрос заключается, кто за это будет платить.
7373948. Или что-то добавить хотите? Да, Николай
Дмитриевич. Да, я хотел бы добавить, что есть такая структура, как Ростехнадзор, которая отвечает за нежилые здания, за жилые, за, значит, комплексы большие. Вот. Но, к сожалению, в ЖКХ у нас Ростехнадзора нету. Вот. И это очень хороший посыл для правительства, для вот, с точки зрения того, чтобы пересмотреть, ужесточить контроль именно в газовой сфере, вот, создать нечто подобное Ростехнадзора, дабы упредить в дальнейшем такие трагедии.
Виталий пишет, довод, что в слухах виноваты западные агенты влияния, какая-то мировая закулиса не выдерживает критики. Во-первых, как они нам попадут? У нас практически нет иноресурсов на русском, да и охват аудитории у них крайне низок. Влияние федеральных СМИ великое, и они, как и их коллеги из Советского Союза, наверное, побаиваются сообщать такие новости. Сколько Советский Союз молчал о трагедии в Чернобыле? Да, Николай Демлевич.
Я уже говорил сегодня, повторюсь, уже то, что мы здесь собрались сегодня и на такую многомиллионную радиоаудиторию разговариваем и рассказываем, и говорим о том, что были такие слухи, обсуждаем, значит, цель уже достигнута с точки зрения той же свободной Европы, которая вначале публиковала у себя на ресурсе и перекочевала сюда. Я не хочу называть эти ресурсы, интернет-ресурсы, которые распространили дальше. Этим займутся другие компетентные органы. Но факт налицо, то, что мы сейчас здесь сидим и обсуждаем эту тему.
Будет что-нибудь добавлять, Георгий Федоров? Ну,
конечно, любая такая громкая тема, вот когда в Москве взорвали, и у меня там на моей родной улице Годовикова взорвался подъезд, не потому что теракт, а просто там ремонт делали, да, так скажем, там вынесло полдома, подъезда вернее, так то, что там об этом все писали, говорили, обсуждали, потому что это, ну, такое-то, это ЧП не то, что там собачку задавили где-то, да, это ЧП минимум районного, а максимум государственного уровня, поэтому то, что информация распространяется, это нормально. Нормально. И то, что там западные СМИ, все, вы же знаем конкуренцию внутри журналистского сообщества, все хотят первым дать информацию. И в данном случае, ну, так сложилось, как сложилось. Кстати, я с коллегой еще раз хочу повторить, согласен, из общественной палаты, как бывший коллега из общественной палаты, что действительно первые сообщения прошли по нашим сайтам. а не там. Это они уже потом перепечатки, так как уже потом вошло через кого что. Да. Но первая информация была на российских ресурсах.
Особенно раскрутили после того, как президент прилетел туда.
Ну, естественно.
В канун Нового года.
Ну, естественно.
Вот, поэтому это дал лишний повод развернуть вот такую информационную дезинформационную кампанию вот, с точки зрения вброса населению, что там были автоматчики какие-то, вот там стреляли, какие-то стрельба была, вот, оцепили все. То есть такие слухи были неверные.
Ну, а почему такие слухи? Потому что такие уже истории в истории Российской Федерации были, когда там государство пыталось что-то там забетонировать, чтобы слухи не прошли, и, соответственно, уровень доверия падает, конечно.
Вот. Михаил Станиславович, будем что-нибудь добавлять, нет? Можем звонок принять?
Давайте примем звонок.
Давайте звонок. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да,
Игорь. Во-первых, сам побывал в Магнитогорске, был там на второй день, конечно, не специально ехал, а случайно оказался. По поводу того, что там самолетов не было или каких-то специалистов, собак, были все. И на аэродроме сам лично видел два спецборта МЧС России Ил-76, и кинологи, и палатки. Абсолютно в МЧС было все, что было необходимо.
Когда?
Для разбора завала.
На второй
вот,
день?
Это было
на второй день. А надо в первый на же день, что день. Все было.
Ну, я там оказался на второй
ну,
день.
Ну, вот о чем я говорю.
Было раньше. Он говорит, что никто там никаких спецбортов туда не ГРЭС, никто не отправлял. Отправлялись бортом МЧС.
На второй день.
Я хочу сказать по поводу другого. По поводу информации. Почему у нас люди не верят в СМИ и начинают додумывать? Ну, почему? Потому что власть почему-то иногда скрывает от нас. Весь мир знает, что российские войска участвуют в конфликте на Донбассе. В Пскове знают, новые могилы появляются военнослужащих. Но почему-то государство нам, весь мир об этом знает, но почему-то нам об этом все время говорят. Наших войск там нет, наших войск там нет, наших войск там нет. Но почему? Ну скажите, да, мы участвуем, мы защищаем русских. Или мы защищаем там тех-то, тех-то. Мы защищаем ДНР, мы защищаем ЛНР. Нет нам... упорно долбит, что наших там нет. И сейчас и вы будете продолжать говорить,
это другая что их там тема нет. Совершенно.
Да, другая. Я говорю по поводу информации. Но мы, власть говорит, что нет, а на самом деле все происходит по-другому. Вспомните, например, когда там росла Росбензин там, 3-4 назад, когда он стоил 27 рублей, нефть стоила 100 рублей, нам рассказывали, вот бензин растет, то есть потому что нефть стоит 100 рублей.
Вы объясняете происходящее, прежде всего, кризисом доверия к власти.
Конечно, да. 100 рублей, 100 долларов за баррель. Сейчас как бы нефть стоит 40 там, или 60, а бензин стоит в 2 раза дороже, чем стоил тогда. Опять же, получается, не состыковки. Поэтому как можно доверять там, как бы
понятно,
а плюсы...
Вопрос.
Да. Спасибо.
Сразу вопрос и ответ. Кто формирует недоверие к информации, которую представляют правительственные источники? Кто информирует? Сами же эти структуры. Значит, есть над чем работать. Это первое. Второе. Хотел бы все-таки не оставить без ответа насчет наших войск на Донбассе, так называемых. Да, наши добровольцы там есть. Но там есть добровольцы не только наши, но и с Запада.
Могу сказать.
Сейчас Георгий Федоров.
Да, вот по поводу действий государства там, как на Донбассе или еще где-либо. Везде, во всех странах государство защищает свои интересы. Плохие, хорошие. Извините, Уотергейт откуда появился в Соединенных Штатах Америки. И мы помним это. Как это и по каким документам, и почему вообще президент ушел. Вопрос в другом. Если, так скажем, там, в тех же Соединенных Штатах Америки государство, ЦРУ, АНБ, ФБР там, пытаются что-то скрыть, то там существуют другие альтернативные источники.
Система сдержки, да, противовесия.
Да, да, причем, слушайте, ну, довольно-таки серьезные. Там, в принципе, нет средств массовой информации, там есть несколько групп, влияние, плохо, хорошо, не обсуждаем. Но там есть довольно-таки популярные каналы, которые могут люди спросить, противоположной точки зрения, уже человек сам решает. И в данном случае это хорошо. У нас же, к сожалению, ситуация сходится таким образом, что, например, какая-то там общая проблема, которая начинает замалчиваться, то она просачивается через какие-то там, вот как говорит коллега, там, Запад, Восток, я не знаю, там, интернет, да, слухи и так далее.
WhatsApp, Telegram, соцсети.
Да, да. Ну, создайте, дайте возможность там альтернативным средствам массовой информации, так скажем, доносить свою информацию российским, да. Не потому что наши все там пятая колонна злодеи, да просто потому что еще повторюсь, за информацией гоняются. И когда есть информация, существуют люди, которые хотят утолить этот голод. И они будут всегда смотреть, выискивать наши ресурсы, не наши. Надо действовать тоньше и умнее.
Это Георгий Федоров, но и Михаил Иванович.
Хотел бы продолжить мысль о национальных интересах государства, которую сказал только что наш коллега. Действительно, каждое государство имеет свои национальные интересы, оно должно их жестко отстаивать. Так вот, любая утечка нежелательной информации в открытую прессу, в любой стране, о которых мы сейчас говорим, да, которая отстаивает свои интересы, она очень жестко карается там. И почему-то это как само собой разумеющееся. То есть,
здесь что-то... тонкость, мне кажется, в термине желательное и нежелательное. Вот здесь...
Вот желательное и нежелательное. Вы посмотрите, насколько вычищено сейчас средства массовой информации в Европе и в той же самой Америке. То есть, вот когда читаешь некую прессу, да, для того, чтобы понять, что происходит, нужно читать официальную прессу, неофициальную прессу, желтую прессу и так далее, и так далее. Когда знакомишься с прессой, соответственно, зарубежной, да, я это делаю практически каждый день, то становятся многие вещи понятны. Откуда идет, скажем, собственно говоря, откуда идут потоки той информации, которая выгодна государствам другим, которые отстаивают свои национальные интересы. То есть мы говорим сейчас о противоборстве государств. С точки зрения информации, это как элемент противоборства государств. Причем это сейчас очень знаковый элемент, его можно ощутить. И каждый человек ежедневно ощущает на себе, или он не хочет ее получать, тогда он просто ничего не ощущает, ну, тогда, в общем-то, он счастливый человек, или он постоянно находится под воздействием каких-либо источников информации.
Это Михаил Анечкин, ну и Георгий Федоров хочет добавить.
Да, коллеги, все познается в сравнении. Если сравнить там американскую прессу с точки зрения там каких-то бытовых средств массовой информации, которые освещают какие-то бытовые моменты, ну, там свободнее, это однозначно. Я тоже был. Я был наблюдателем в Соединенных Штатах Америки на выборах официальном, да. Я был по Европе, ездил в независимых странах, там, непризнанных и так далее. Все познается в сравнении. Проблема в другом. Самое главное, то, что государство, ну, если там во времена Сталина, не знаю, Советского Союза было общество у нас закрытое во многом, да, и нельзя было дойти, кроме там через какие-то голоса Америки, там, до нашего уха, то сейчас это невозможно, и поэтому бороться такими методами с распространением информации допотопными, дореволюционными, какими-то динозаврскими, это неэффективно. Необходимо создавать, доверие к власти, первое. Второе, надо создавать свои какие-то коммуникативные структуры, которые будут, или там пиар-компании, неважно, как угодно, которые будут на таком же уровне в конкурентной среде формировать свои смыслы при министерствах.
Когда вас объявят в пропаганде.
Не, ну слушайте, ну а нас так не объявляют в пропаганде.
Цензуре вас объявят.
Почему цензура? Почему цензура?
Ну что вы?
В чем цензура?
Вы же только что мне противоречили и говорили.
Нет, ну что
стойте.
Я говорю о том, что если там условно государство хочет, чтобы информация об этом террористическом акте... Ну, вы помните в Советском Союзе, извините, и Тартас, как РИА Новости и все остальные, как было распространены вот эти корпункты по всему миру, да?
Все координировалось.
Так нет, тогда координировалось, но они доносили информацию.
По пропаганде
правильно. Так у нас сейчас существует куча государственных агентств, которые куча денег едят, но эффективность их с точки зрения информационного воздействия на внешнюю аудиторию... мягко говоря, так скажем, сомнительное.
Это Георгий Федоров.
А деньги
сейчас
идут огромные.
Николай
Демлевич. А на Западе наоборот. У них там какое-нибудь частное информационное агентство, оно настолько эффективно, что оно нашу государственную машину взрывает, и теперь давайте ее будем, так скажем, отсюда выгонять.
От общих рассуждений конкретным фактом. Вот. А факты являются следующие. Наши информационные агентства «Арти» и «Спутник», ну, вот, в большинстве в таких серьезных западных странах получают такую прессу, такое противодействие, и журналистов не пускают, и выгоняют, и закрывают, и прочее, что является везде и всюду, как только появляются корреспонденты «Арти» или «Спутник», я имею в виду в ведущих странах. Вот. Поэтому, как говорили древние, ваша оценка не вами сами, а вашим противникам. Противник высоко оценивает, но вы правы в другом, что я хотел бы здесь добавить, вот, пользуясь тем, что имел сам, так сказать, случай, не случай, а работал в таких структурах, как межведомственные рабочие группы, вот, при министерствах и ведомствах. кстати, которые имеют, к сожалению, только лишь совещательный характер. Они не имеют возможности принимать управленческие решения. Поэтому необходима структура, по которой я говорил, это, она не обязательно должна быть цензурой, она обязательно должна быть
координирующим.
Да, координирующей
структурой. Это Николай Демлевич, Георгий Федоров, коротко,
да, совсем коротко, Георгий Федорович. По поводу RT. Вы же смотрите RT. Почему уровень на внешнее потребление всегда выше, чем внутреннее наше телевидение, которое смотреть невозможно? В RT, извиняюсь за выражение, какая бы там она государственная ни была, там есть уровень дискуссии, свобода определенная толкований.
Кадры, то есть кадры решают.
Ну, слушай, да и не только кадры. Просто проблема в том, что наша почему-то внутренняя политика каким-то образом выстроится таких, что русский человек там съест все что угодно. А вот понятно, что пропаганда или там какие-то элементы... Я бы, например, хотел бы, чтобы у нас в России на внутреннем телевидении было бы не хуже, чем RT.
Даже там... лучше должно быть.
Виталий пишет, поддерживают ли уважаемые гости законодательную инициативу депутатов и сенаторов по борьбе с фейковой информацией и оскорблением государства? Закон о слухах и оскорблении. Да, нет?
Я не поддерживаю.
Это Георгий Федоров.
Ни в коем случае.
Николай Демлевич, Михаил Анечкин.
Да нет, я не поддерживаю.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно, секунду. Вы в эфире, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Петр зовут.
Да, Петр.
Я хотел бы вот что сказать. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как можно рассуждать о прессе, когда, ну, самый простой пример, да, там, когда глава Росгвардии вызывает обычного гражданина на кулачный бой, и ни один телеканал об этом не говорит, ни один. Вы же согласитесь, что не, нормальный журналист просто не может пройти мимо этого, просто не может, чисто физически. Ну вот как это объяснить, кроме как импотенции вот журналистской? Как? Объясните.
Спасибо. Спасибо, принимается.
Ну, с моей точки зрения, как раз то, что ни один канал это не показал, это хорошо, потому что сам акт вот этого главы Росгвардии по поводу отношения того, что он там кого-то побьет, это формат не всеобщих новостей, это как раз формат интернета. Это вообще дикость, да? Но почему, например, на Первом канале, на других должны вот это вот дурацкое поступок обсуждать вообще? Если бы он пошел бы в студию Первого канала, сел бы, так скажем, и говорит, давайте, уважаемый коллега Навальный, пойдем вместе на дебат, или я вам сейчас морду набью, тогда бы вопросы к непосредственно средству массовой информации или Первому каналу были бы. Тут человек записал идиотское, так скажем, послание, сам по себе, сам сел в лужу, сам, извините, после этого, так скажем, наверное, жалеет, что это сделал. Почему? Почему Первый канал должен, или там Второй канал, или вообще какие-то государственные СМИ должны это обсуждать?
Это Георгий Федоров, Михаил Анечкин.
Ну, мы немножко ушли от темы. На самом деле, пресса бы включилась бы именно тогда, когда, если бы действительно руководитель Росгвардии действительно бы, значит, вот реально бы воплотил свои...
Ну, это вообще-то криминал.
Вот тогда бы... Криминал. Вот тогда бы пресса включилась по полной программе.
Ну, и Николай Демлевич.
Вы знаете, я хотел бы сказать одно. Здесь затронута еще одна очень серьезная тема нашими коллегами. Это обучение и воспитание нашего населения. Вот как пример могу сказать, что у нас в стране, например, карты, которые в Министерстве обороны, карты, которые в Госпроме, карты, которые в Роснефти, карты, которые в других министерствах, все разные. Вот. И для того, чтобы... Раньше был комитет по картографии при Совете министров СССР. И все четко было понятно. Вот на сегодняшний день это проблема номер один в стране. Вот. И тоже можно обсуждать ее, а не, скажем, там, Навальным и его визави. Вот. Но...
Золотов у него фамилия.
Да. Ну, я не хотел его называть, в принципе. Вот. Но мы говорим о информационной безопасности, информационном противоборству. Вот, и говорим о том, что на сегодняшний день, хотим мы или нет, но... То, как использует Запад информпространство России, говорит о том, что работы у нас здесь и в регионах очень и очень много еще.
Да, это говорит о том, что у них Георгий уровень Федоров. Профессионализма выше, а у нас, извиняюсь, колхоз какой-то, да,
есть, скажем,
набирают каких-то по дружбе, либо
согласен.
Еще по каким-то
не
там.
Согласен.
Посмотрите некоторые ведомства, там, кто у них в пресс-службе работает, да, какие-то девочки, тетеньки, менее, которые вообще никогда работают. Не знают, что такое журналистика, а их были туда назначены по причине того, что у них есть какие-то личные с кем-то отношения.
Ну, вы не забывайте, что у нас, в общем-то, мы пережили некие вещи в виде слома общественно-политического строя, и, в общем-то, у нас другое государство, и как раз ровно 25 лет всегда дается государству после демонтажа всех структур, чтобы восстановиться. Так что вот мы сейчас пожинаем как раз вот то, что есть.
Но тем не менее, работа ведется, и работа ведется неплохая, но к сожалению, вот этот еще один факт, который был трагический случай, который был в Магнитогорске, с развитием вот этой вот фейковой этой информации, говорит о том, что да, работы еще очень и очень много предстоит сделать.
Любая реакция, она всегда пораженческая. То есть, если реагировать на все какие-то информационные атаки и отвечать, то мы просто засыпемся. Для того, чтобы победить, необходимо формировать собственные смыслы. Это азы и пропаганды, и пиара, и так далее. То, что у нас, еще раз поговорю, в органах власти произошла абсолютная деградация, отрицательный отбор на всех позициях, не только в пиаре, там, я не знаю, в информации, но посмотрите уровень, например, тех чиновников, которые сейчас начали говорить про то, что государство никому не говорит. Но это беда нашего государства.
Да, но наступательность все равно у нас будет присутствовать, и заложил эту основу министр обороны Шойгу на своей конференции, который объяснил это той угрозой, которая сегодня существует реально в отношении России.
Ну, Шойгу опытный человек, с пиаром знает, что такое пиар.
С нами был Михаил Аничкин, Георгий Федоров, Николай Демлевич. Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще.